Александр Рудазов. Совет 12. Пролог. Ранним утром 11 сентября 7145 года на пристани острова Кульзя стоял колдун в голубом плаще. На горизонте уже показалась курьерская альдарея из серой земли. Последние 100 лет этот маленький каменистый остров в восьмице пути от метрополии использовался для каторжных работ. Сюда ссылали тех, чья вина слишком мала для смертной казни или заточения в промансере Хилери. В основном это неблагонадежные подданные, увлеченные в связях с иностранцами, приверженцы нектулхуистских религий, уклоняющиеся от военной службы. Да мало ли найдется причин, чтобы отправить человека на каторгу. Хотя с некоторых пор поток ссыльных заметно уменьшился. В Ихарии построили портал в Лэнг, и большую часть неблагонадежных стали отправлять туда. Демоны всегда найдут применение человеческому материалу. А 2 месяца назад альдареи с каторжниками перестали приходить совсем. В Серой Земле произошел переворот, и государственная политика круто переменилась. Подробности до сих пор неизвестны. На Кульзю новости приходят с большим запозданием, до живущих здесь нет никому дела. Гаймардос Пердун тоскливо вздохнул. У него на редкость паршивое прозвище. Да и сама его жизнь на редкость паршива. 68 лет, а на плечах до сих пор голубой плащ. Скорее всего, выше он уже не поднимется. Должность коменданта Кульзи – его личный потолок, и следует радоваться, что он достиг хотя бы этого. К Гаймардосу подошла саркопетлава попрыгунья, как всегда веселая и беззаботная. Ничего, она еще поймет, в какую дыру угодила. Саркопетлава получила фиолетовый плащ только в этом году, а должность заместителя коменданта – 3 месяца назад. Она пока еще думает, что это все временно, что через несколько месяцев ее ждет синий плащ, а вместе с ним повышение, перевод в местечко получше. Гаймардос тоже так думал, когда впервые ступил на берег Кульзи. С тех пор прошло 40 лет.
«Вы знаете, кто сегодня приедет, повелитель Гаймардос?»
– прощебетала юная колдунья.
«Мне не сообщили», – мрачно ответил ее начальник. «Велели только подготовить дела всех ссыльных».
«Всех-всех? А мы успеем? Их же так много!»
«У меня уже все готово», —
снисходительно посмотрел на заместительницу Гаймардос.
«Правда? Все-все?»
Гаймардос ничего не ответил. Эта пустоголовая девчонка уже 3 месяца на острове, а до сих пор понятия не имеет, как здесь все функционирует. Да он не особо-то и стремился ее во что-либо посвящать. Зачем? Достаточно поговорить с Аркопетлавой 5 минут, чтобы уразуметь, насколько та глупа. С трудом верится, что она смогла сдать выпускные экзамены. Не иначе воспользовалась своими способностями. Альдарея дикарь пришвартовалась на том же месте, что и десятки предыдущих раз. Это тяжелое круглобокое судно ежемесячно доставляло на остров припасы и каторжников, а забирало очередную партию гранита и немногочисленных амнистированных. Гаймардос ожидал увидеть на борту собрата колдуна, ихарийского ревизора или, если Ктулху увидел приятный сон, своего сменщика. В конце концов, он прозябает в этой дыре уже 40 проклятых лет. И за все это время не давал ни малейшего повода к нареканиям. Неужели он до сих пор не заслуживает повышения? Сойдет любая должность, лишь бы подальше от Кульзи. Однако по трапу сошел некто очень странный. Молодой, статный мужчина, с ног до головы закованный в доспехи из серебристого металла, с длинным мечом за спиной. Гаймардос и Саркопетлава ужасно растерялись при виде этой фигуры. Неужели на Серой Земле все изменилось до такой степени, что колдуны стали носить доспехи? Или это вообще не колдун? Но тогда все становится еще более непонятным.
«Да хранит вас Пречистая Дева в это утро!»
— кивнул паладин, подходя ближе.
«Мое имя Лот Бетох. Я прибыл с поручением от Совета 12 и лично Святого Креола».
Замялся Гаймардос.
«Я Гаймардос Пердун. Комендант этого острова, приветствую вас».
«Ктулху Вхтаган, повелитель Бетох!»
— радостно прощебетала Саркопетлава, делая Книксон.
«Меня зовут Саркопетлава Попрыгунья, и мне очень, ну просто очень приятно с вами познакомиться. Вы женаты?»
«Как я понимаю, вы здесь не в курсе изменений, произошедших на вашей родине»,
— предположил Лот Бетох, пропуская мимо ушей вопрос колдуньи.
«Мне сообщали, но только в общих чертах»,
— поморщился Гаймардос.
«У нас тут такое захолустье, что... ну, сами видите».
«Вижу», — согласился паладин.
Городок, представший его взору, напоминал дряхлого, погруженного в крепкую спячку медведя. Едва ли сотня зданий, разбитые мостовые и ни души кругом. Кроме прибывшей только что Альдареи, в крохотном порту стоят лишь два утлых рыбацких суденышка и ветхий сторожевой бриг.
«Простите мое любопытство, сударь Геймардос, но не раскроете ли вы мне, отчего у вас такое прозвище?»
— поинтересовался Лот Битох.
«Вероятно, вы специалист по ядовитым газам или...»
«Нет, просто у меня метеоризм»,
— равнодушно ответил Геймардос.
«Неизлечимый. И это одна из причин, почему мне досталась такая паршивая должность».
«Сочувствую. А прозвище вашей очаровательной коллеги, очевидно, связано с...»
«Саргопетлава, пройдись-ка вдоль пирса»,
— попросил Геймардос. Молодая колдунья послушно исполнила распоряжение. Глаза ее начальника и прибывшего паладина невольно заходили вверх-вниз, в такт подпрыгивающим...
«Да, теперь я понял»,
— задумчиво кивнул Лот Битох.
«Она увеличила их колдовством»,
— негромко сказал ему Геймардос.
«Не знал, что колдовство способно на подобные вещи. Однако давайте перейдем к делу. Я уполномочен провести у вас здесь ревизию, просмотреть дела ссыльных, а также подготовить амнистию».
«Кого конкретно будут амнистировать?»
«Судя по тем инструкциям, что я получил, почти всех».
«Почти всех? Но их же тут тысячи!»
«Как я уже сказал, в Серой Земле произошли изменения. Очень большие изменения».
Глава первая. Ванесса Ли сладко зевнула и принялась неохотно разлеплять глаза. Сначала левый, потом правый. Пока она раскрывала правый, левый опять закрылся, желая урвать еще хоть секундочку дремы. Прошло две томительных минуты, прежде чем Ванесса наконец рассталась со сном окончательно. Они прибыли с планета поздно вечером, а потом до глубокой ночи праздновали возвращение. Хотя можно ли назвать возвращением прибытие туда, где ты до этого ни разу не был? До вчерашнего дня ни Криол, ни Ванесса, ни Лот Гвайдеон не бывали в Ихарии, да и вообще на Серой Земле. Сбросив одеяло и спустив ноги на пол, Вон принялась рассматривать комнату. Вот они какие, ее личные апартаменты в Промансере Царука. Вчерашняя вечеринка происходила не здесь, а в Коцебу, под крылом заботливого Хуберта. Поэтому дворец серых властителей Ванесса пока еще толком не видела. Первоначально они с Криолом вообще собирались ночевать в своем уютном летающем особняке. Но уже к концу праздника кому-то ударило в голову, что надо немедленно отправиться в Промансере Царука и принять бразды правления. Ванесса не помнила, кому именно пришла эта мысль, но очень надеялась, что Криолу. В любом случае, после того момента она не помнила уже ничего вообще. Все-таки выпито было порядочно. Хорошо хоть, что она проснулась в своей опочивальне, а не где-нибудь еще. Судя по тому, что Криола рядом нет, он тоже сейчас в своей опочивальне. Или где-нибудь еще. Апартаменты Ванессе достались поистине роскошные. Очень просторная комната с мраморным полом, накрытым пышным ковром. Одну стену занимает большое окно, выходящее на главную городскую площадь. На другой – громадный шелковый гобелен. Рядом – восьмиугольный стол из розового мрамора с белыми прожилками. Чуть дальше – массивный платяной шкаф с зеркальной стенкой, покрытый резьбой сервант и невысокий открытый буфет, заставленный драгоценным хрусталем и фарфором, серебряной посудой, бронзовыми статуэтками. А уж кровать! Невероятных размеров и тяжести – предназначены словно для приземления самолетов, а не спокойного ночного сна. Каждая деревянная деталь покрыта резьбой так обильно, что нетронутые места приходится искать с лупой, да и то не факт, что найдешь. В изголовье специальные ниши для свечей. Судя по оплывшим огаркам, они горели всю ночь. Ножки очень толстые и неуклюжие, с тяжелыми утолщениями в виде луковицы. К ним прикреплен шелковый балдахин, покрытый искусной аппликацией. На этом великанском ложе поместилось бы 5-6 таких девушек, как Ванесса. Маленькая дверь слева вела в умывальную комнату. Там Вон обнаружила ночной горшок, мраморную ванну и раковину для умывания. Вода лилась не из крана, а из небольшого фонтанчика. Достаточно было подставить руки, чтобы их окатило прохладной струей. Вряд ли на Раре уже изобрели сенсорные элементы, так что это явно магия. Опустив голову в раковину и прижавшись щекой к холодному кафелю, Ванесса снова вспомнила вчерашний праздник. Он вполне удался. Возле раковины висело удивительное мягкое полотенце. На полочке сбоку лежал брусок душистого мыла и деревянная шкатулка с зубным порошком. Однако никаких зубных щеток. Немного поискав, Ванесса решила отложить чистку зубов, пока не разживется щеткой, и последний раз ополоснула лицо. Вытираясь на ходу, Вон раскрыла платяной шкаф и принялась с интересом рассматривать свой гардероб. Почти все платья пошиты совсем недавно, выглядят очень миленько. И серые плащи, конечно, целых 8 экземпляров. Одного и того же фасона, почти одинаковые, но все же чуть-чуть различающиеся. Для теплой погоды, для холодной, будничной, торжественной. Честно говоря, Ванесса по-прежнему чувствовала себя неловко, надевая эту колдовскую униформу. Как-то неприятно носить одежду, которая еще недавно ассоциировалась с врагом. Но здесь такие традиции. Для колдунов цвет плаща означает то же, что для военных звездочки на погонах. И если уж ей по статусу положен генеральский мундир, будет глупо его не носить. Зеркало отразило миловидную 25-летнюю женщину с азиатскими чертами, одетую в неброское темное платье и серый плащ, означающий принадлежность к Совету 12. Ванесса улыбнулась своему отражению и осталась вполне удовлетворенной. Застегнув на поясе ремень с кобурой, она почувствовала себя совершенно собранной. В дверь негромко постучали.
«Войдите!»
— крикнула Ванесса, проверяя, легко ли извлекается из кобуры беретта. В комнату деликатно протиснулся хрупкий старичок в желтом плаще. Седой, морщинистый, с аккуратно уложенными волосами, завитыми в три идеальные кудряшки с каждой стороны. Несмотря на преклонный возраст, он отличался великолепной выправкой, хотя и помогал себе при ходьбе тростью.
«Доброе утро, повелительница Ванесса!»
– почтительно поклонился старик.
«Я еще не имел чести вам представиться. Меня зовут Рупер Чистящий. Я дворецкий, камергер и главный управляющий промансери Царука. Занимаю эту должность уже больше 20 лет. Поскольку вы впервые в нашей цитадели, я хотел бы спросить, не могу ли чем-нибудь вам помочь?»
«Да, вы очень кстати», —
задумчиво кивнула Вон.
«У меня к вам три вопроса».
«Я весь внимание, повелительница».
«Первое. Где сейчас мой жених?»
«Владыка Креол все еще почивает».
«И где именно он почивает?»
«В нескольких шагах от вас, повелительница. Разрешите, я покажу».
Рупер Чистящий на цыпочках прошагал гобелену и отдернул неприметную занавесочку, которую Ванесса до этого не замечала. Она совершенно сливалась с фоном. За ней обнаружилась маленькая дверца, от силы 5 футов высотой. Вон с любопытством открыла ее и попала в крохотный темный коридорчик. В конце него виднелась еще одна дверца.
«Креол там?»
– уточнила девушка.
«Совершенно верно. Владыка Креол спит в опочивальне, принадлежавшей покойному из Кашмиру Молнии».
«Вот как? А эта комната, значит...»
«В вашей опочивальне когда-то жила покойная Руаха Карга»,
— закончил Рупер.
«Надо же!»
— с новым интересом осмотрела комнату Ванесса.
«И долго она тут жила?»
«Очень долго. Владыка из Кашмир и повелительница Руаха заняли эти опочивальни сразу после свадьбы. Именно тогда между ними и был проделан проход. Однако, овдовев, повелительница Руаха больше не хотела здесь жить, а потому переехала в другую опочивальню в противоположном крыле цитадели. Последние 22 года эта опочивальня пустовала. Мы только в прошлом месяце начали готовить ее для новой хозяйки. Вас, повелительница».
«А почему вы решили заселить меня именно сюда?»
«Это решал не я, повелительница. Соответствующее распоряжение отдал владыка Тивилдорм».
«А, ну, спасибо ему. Кстати, Рупер, повелитель Рупер, так положено?»
«Что вы? Ни в коем случае!»
— ужаснулся дворецкий.
«Повелительница! Я же всего лишь желтый плащ! Серые плащи даже друг друга называют повелителями только по желанию, если хотят выказать уважение. Обращаться же так к нижестоящим плащам ни в коем случае не следует!»
«Почему? Это запрещено?»
«Нет, конечно, не запрещено, но, проводя аналогию с другими странами, это будет выглядеть как, ну, как все равно, как если король станет кланяться своим подданным. Вы серый плащ, повелительница. Над вами нет повелителей. Лишь к владыке Креолу и владыке Тивилдорму вы должны обращаться официально, ибо первый из них действующий глава совета, а второй был главой совета прежде».
«Ничего, перебьются», —
фыркнула Ванесса. Ропер Чистящий покорно поклонился, хотя про себя подумал, что владыке Тевилдурму это не понравится. Насчет владыки Криола он пока не мог сказать того же самого, ибо видел его лишь вчера, в обнимку с повелителем Шамшуддином, горланящего шумерскую песню. Потом владыка Криол рухнул на кровать, грязно выругался, швырнул в Ропера сапог, не попал, и громко захрапел.
«Хорошо. Криол пусть пока спит», — задумалась Ванесса. «Второй вопрос. Где тут можно достать зубную щетку?»
«Зубную щетку, повелительница?»
— с непониманием переспросил Ропер.
«Ну да, обычную зубную щетку. И зубная нить бы не помешала».
«К сожалению, я не знаю, что это такое. Но если вы мне расскажете, я постараюсь исполнить ваше желание».
Ванесса немного удивилась, но все же объяснила в двух словах, что зубная щетка — это такое приспособление для чистки зубов. В конце концов, зубной порошок же здесь есть. Дворецкий согласился, что описанная повелительницей щетка действительно должна быть весьма удобным и полезным устройством. Однако в Серой Земле такие не в ходу. А зубы здесь чистят попросту пальцем. Его сначала нужно облизать, потом обмакнуть в порошок, а затем тереть зубы, стараясь при этом не касаться десен. После чистки рот споласкивают водой или вином, а затем промокают полотенцем. Ванессе это показалось ужасно непродуктивным, и она попросила послать кого-нибудь в Коцебу за щеткой. И вообще взяла на заметку – наладить в Серой Земле соответствующее производство. Не гигиенично же.
«Зато хотя бы зубной порошок у вас есть», – отметила Ванесса. «Уже неплохо».
«О, да, у нас отличный зубной порошок», –
согласился Ропер.
«Его делают из жженных меда и соли, кожуры граната, красных цветков персика и большого количества сахара».
«Из сахара?» – ужаснулась Ванесса. «Но ведь тогда он должен разрушать эмаль».
«Зато вкус очень приятный».
«Не уверена, что меня это устраивает».
«В таком случае я могу предложить вам другой порошок»,
– сделал магический пас Дворецкий. У него на ладони материализовалась круглая коробочка.
«Из обожженных ветвей розмарина, смешанных с жженными квасцами. Он не так приятен на вкус, зато...»
«Да, я предпочту этот. Или нет, лучше я предпочту нашу зубную пасту, земли. Ее тоже принесите из Коцебу, окей?»